Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Ольга Ивановна Азова, директор Центра «Логомед», кандидат педагогических наук. Здравствуйте, Ольга Ивановна!
Здравствуйте, отец Максим!
Мы поговорим с Ольгой Ивановной сегодня о различных формах обучения нас с вами самих и, конечно, в первую очередь, наших детей. Пандемия, да не будет она к ночи помянута, показала нам, насколько хрупки наши представления о том, правильно, что неправильно, что допустимо, что недопустимо, что верно, что не очень. Весь прошлый год дети сидели по домам, осваивали обучение Zoom, да, значит, какие-то постоянные формы изменились, даже старшеклассников посадили в один класс, они теперь не ходят, а как в началке сидят, к ним ходят учителя регулярно, их опять переводят в связи с тем, что кто-то заразился или заболел на домашнее обучение. Мы видим, что часть родителей вообще в этой связи более активно стала переводить детей либо на очно-заочное обучение, либо вообще на домашнее. Вот получается, что тема актуальная и тема важная. Насколько вообще, вот это такой фундаментальный большой вопрос, насколько вообще вот общепринятая система обучения наших детей вот в школе, может быть, и в детском саду, как, ну, в школе, насколько она адекватна вообще вот развитию ребенка, насколько вот это вот классно-урочное, сидение, руку подними и так далее, домашние задания, вот все, что мы знаем, очень любим и одновременно очень не любим, насколько это вот адекватно все ребенку.
Про пандемию тоже проговорим.
Да, конечно.
Значит, по поводу обычного, так сказать, функционирования в школе. Два аспекта. Ну, один, который вот чисто, так сказать, обучающий, и другой социальный. Потому что были разные школы, кадетские, мужские, женские. Потом пришли к тому, что все-таки лучше для дальнейшего, так сказать, социальной жизни людей все-таки смешанные классы, чтобы взаимодействовали дети между собой, не боялись, что потом женились, замуж выходили. С этой точки зрения все правильно. То, что касается обучения как такового, конечно, школа начинает себя изживать. Почему? Потому что растянутость самого именно обучения, не программ даже, а то, что ребенок приходит, присутствует на уроки, в котором он сам мало участвует. То есть пока всех опросит, пока учитель там что-то скажет, на это тратится огромное количество времени, которое на сегодняшний момент растягивается 9-11 лет. И если сейчас будет принято, все к этому тоже идет, что дети будут начинать даже не с 6, а с 5 лет обучаться, потому что дошкольные хотят все-таки, чтобы были тоже обязательным, то, соответственно, дети еще больше будут проводить вот в этом во всем обучении. Толк в этом, конечно, не такой великий, потому что саму программу пройти можно гораздо быстрее.
Ну да, я сталкивался с тем, что многие родители отстающих детей, впервые, кстати, я с этим столкнулся лет 20 назад, когда один из моих знакомых подростков, которого не взяли в 10 класс, потому что он, ну, средненько учился, он за один год прошел программу двух лет и поступил в вуз, и потом гордый приехал в школу и сказал: знаете, вот вы сейчас идете в 11 класс, а я уже студент. Вот, то есть не слишком сильно успевающий ученик все равно вот программу двух лет сумел освоить за год. И я тоже, и сейчас я вижу по многим детям, знакомых своих и даже своим собственным, что если в школе не получается, то дома тот самый не сильно успевающий ребенок, сжатые какие-то сроки за гораздо более меньшее время, но с более интенсивным вариантом занятий, как-то все это осваивает.
Но базовых вообще знаний не так много, вернее, предметов. Что нужно ребенку начальных классов? Читать, писать и считать. Точно.
Да.
Все.
То есть, да, и это можно...
Это вполне можно в сжатые сроки обучить человека. Ну, скажем, обучение письму и чтению проходит до конца второго класса, даже по той системе, в которой учатся
А дети. В наше-то время очень многие дети приходят в первый класс уже умея читать, писать и считать.
Ну, это требует.
Отдельная тема, да, это но отдельная во многих тема, школах это вот да. Без этого тебя и не возьмут в школу.
Да, а дальше пошло москвоведение, история, окружающий мир. Вот насколько это все нужно конкретному ребенку, насколько там нужна география, которая это результат. Никто толком не знает. Это вопрос общих каких-то знаний. Это тоже можно было как-то по-другому делать. Раз. Второе, то, что уходит от классического образования, идут в реферирование, создание PowerPoint, что создают презентации. Вот, то есть ребенок должен владеть вот именно этим. А владеть языком, например, не обязательно там русским или любым каким-то другим, но вот в том, ну, развитие речи в том виде, которым раньше занимались, или воспитанием, тоже это вроде уходит на второй план. И получается, что перегруженные вот просто формальными заданиями дети, они тратят огромное количество времени на то, что в конечном итоге не так нужно. И я...
Но зато не под присмотром.
Это тоже, кстати, но я сказала, что...
Известно, чем они занимаются.
Согласна, согласна. Но тут нет, ну правда, ведь это два аспекта. Если вы спросите, я за то, чтобы обучать дома, нет. Нет, я не хочу дома детей обучать. Как раз я и говорю, что, может быть, просто вернуться к более классическим системам. Вот, и действительно, надо и уметь держать удар, и взаимодействие среди подростков. Ну, много там
мы
хороших.
Мы видим, как в некоторых странах, не только Запада, но и Востока, действительно, в Японии то же самое, там целое движение, забыл слово, как они называются, которые вообще из дома потом выйти боятся.
Хикикомори.
Да, во-во-во-во-во. И, значит, к ним там за какие-то сумасшедшие деньги кто-то приходит, изображает там брата или сестру, да. Или еще что-нибудь. То есть люди совершенно не социализированы.
Да, но это уже правда про особые какие-то, так сказать, которые аспекты нужно обсуждать. Я вообще про общие какие-то положения.
Да.
То есть с точки зрения обучения, мне кажется, сейчас важно говорить про то, чтобы максимально сохранить правильные программы. Что произошло? Что мы все время изобретаем, например, там какой-нибудь велосипед, ну, например, по русскому или по чтению. Берем какую-то новую программу. И уже мы точно знаем, что программа обучения 1.4, она провалилась. То есть реформа это провалилась. То есть дети, как думали, что они пойдут в 6 лет, там они будут и спать, и играть, и как будто бы немножко учиться. Ничего подобного.
Еще в советское время она начиналась, потом ее вроде как отодвинули в 90-е, а потом в нулевые опять вернули.
Вернули.
Уже как обязательно. Мне как
и в результате никто не спит.
Училась 1.3, а вторая уже 1.4.
Да. И сейчас опять 1.3 тоже возвращается.
Возвращают, да?
Возвращают, да. То есть, опять же, почему? Потому что у этого есть определенные правильные, так сказать, подходы. Не просто же так ничего не вернешь. То есть, если ребенок не спит там в тихий час, и если у него букварь все равно заканчивается в первой четверти, как, к чему эта растянутая программа? То есть, тоже опять много вопросов. Плюс, например, фонетический вот этот принцип обучения чтению. Там, допустим, 50-е, 60-е годы, ну вот я в 70-е годы училась. Нас немножко по-другому учили. У нас мама мыла раму, то есть русский-то он не очень транскрибируемый язык. То есть здесь никаких особых подводных камней нет. Показал ребенку принцип, он читает. Нет, мы зашли с другого, мы начали обозначать звуки какими-то символами,
вот транскрипт. Это ужасно. Это я так и не понял, несмотря на то, что вот
я
уже этого не мог понять.
Это искусственно, потому что учат. И это для обучения.
Я даже в английском этого понять не мог. В английском мне даже было проще выучить, как это слово или словосочетание читается и что оно значит, чем пытаться... Я спецшколу закончил, я в институте учил английский, я аспирантуру закончил с английским, но я так и не въехал, зачем нужны транскрипции.
Потому что, понимаете как, есть наука, а есть... Обучение детей.
Да.
То есть для того, чтобы учиться в школе, нужно учиться, опять с этого зайдем, читать, писать и считать. А не нужно знать, что есть там антонимы, транскрипции. Я в институте, по сути, лингвист, филолог там по части своей профессии. На языкознание, введение в языкознание нам дали транскрипцию. И для меня это было сложно. Почему? Ну, потому что нам же это не давали. Ну, понятно, что потом это быстро понравилось, но это, извините, уже научное знание. Пожалуйста, я же не против в институте, чтобы они давались. Точно так же и с английским. То есть одно дело — говорение, живой язык, а другое чтение — начать чтение. Как только начинается чтение, жди неуспеха.
Да,
вот.
Да.
Дальше.
Открытые слоги, закрытые слоги. Вот для меня до сих пор темный лес.
Это же
несмотря
теория.
На спецшколу, институт и аспирантуру.
Вы брали живой язык, а да. здесь вам преподают через другой канал, так сказать. Вот, я столкнулась в этом году, пожалуй, вот самый этот активный год, вот по обращаемости родителей. Приезжает, например, мама и говорит, что делать? Я даже не смогла, вот в июле была мама, доучить ребенка, в апреле его забрала. Я говорю, да в апреле, говорю, полтора месяца не дали доучиться. Она говорит, невозможно. Я в чате спрашиваю, сейчас родительские чаты, да, как вы учите с детьми уроки? Я до часу. Они говорят, вы что, дураки? Есть же ГДЗ. А я и не знаю, что такое. Говорю, что такое ГДЗ? Она говорит, готовы домашние задания.
Да.
Вот. Ну, то есть в результате, она говорит, я достала советские учебники до 80-го года, начала этого благополучно ребенка учить, и он быстро то, о чем, с чего мы начинали, обучился простым функциям, на базе которых можно развить все, что
уже
угодно.
Уже все, что угодно. Конечно. Хоть транскрипции, хоть чего, но это уже вторичным оказывается, да. не через это учат.
Да. Второе, наверное, есть смысл. Я, например, к этому тоже уже в последнее время прихожу, что, например, 10-11 класс, он тоже избыточный для детей, потому что дети в этом возрасте, ну, штаны протирают там, потому что надо идти получить какую-то профессию, и неплохо, когда все люди умеют что-то делать руками. Все, что угодно. Считать, читать, писать. Ой, прошу прощения, считать, мыть, стричь.
Строгать, колотить,
да.
завинчивать.
Да, да, да. Поэтому, например, вот наши профессии. Девочки идут в мед или мальчики.
Кстати,
режут.
Я неоднократно встречал, правда, очень эпизодически, систематических знаний у меня на этот счет вообще нету, что некие теоретики образования, я сейчас как бы с плюсом об этом говорю, в хорошем смысле, они говорят, что надо вообще регулярно там сколько-то, в зависимости от возраста и ведущей деятельности, прерываться с традиционным обучением и, условно говоря, уезжать куда-нибудь на год, на полгода в деревню, где осваивать совершенно другие навыки, там что-то действительно копать, строгать, а потом возвращаться опять. Понятно, что это не может быть реализовано в массовой школе, и даже я не знаю, насколько в индивидуальном подходе, но то, что действительно многие периоды жизни того же ребенка оказываются какими-то совершенно бессмысленными с точки зрения его образования, вот при этом обычном способе обучения, это факт.
Ну, язык же это закрепил. Есть же пословица, ремесленник голоден только до обеда. А если он с утра до обеда потрудился, то у него уже есть тарелка супа, он и на нее заработал. С этой точки зрения наши дети, очень многие останутся без тарелки супа, потому что они абсолютно не умеют ничего делать руками.
Ну, даже на технологии, том самом труде, сейчас учат да. чему угодно, только не табуретки собирать.
Ну вот. А все равно человек сталкивается в своей жизни, если у него этот навык, хоть любой, вот все, что в жизни родители, мытьем и катанием, уговорами, но в детстве дали, но вдруг это потом оказывается прям первостепенно нужным. И каждый из нас помнит что-нибудь из своей жизни, когда родители настояли, и потом это пригодилось. Или не настояли, и вот тебе нужна была эта функция, а ее нет. Вот. Освоить уже во взрослом состоянии это очень сложно. Поэтому то, что касается обучения детей, в школе это вопрос очень открытый. То есть то, что после 9-го я за то, чтобы дети шли в колледже на базовое образование, ну, или, во всяком случае, если есть возможность, это, пожалуйста, если вы при МГУ, так идите при МГУ. Если при МФТИ, никто
то есть,
не
если
против.
Если есть четкая цель, и да. ты, собственно, готовишься, да. и понимаешь, что ты хочешь, зачем,
да.
вот, тогда это понятно.
Понятно.
А если штаны просиживать...
Да. Ну вот смотрите, например, у меня есть сестра, она отоларинголог. И так получилось, что я настояла свое время, должна уйти в колледж. Она пошла при Первоградской, есть вот царевич Дмитрий медколледж, который Большой Аркадий Шатов кормляет.
Владыка Пантелеймон по нынешним временам.
Нынче,
да. Я время сам чуть в школе, еще в советское время, когда меня не хотели брать в 9 класс, по нынешним временам 10, я чуть в него не поступил. То есть старая история.
Ну вот, и она, когда закончила его, и, казалось бы, вот и не очень хотелось бы, да вот все дети в 10, она поступила в мединститут, и благополучно там вышла замуж, и у них образовалась такая интересная история. Мужа нигде на работу еще в институте не брали, потому что он сразу был после школы поступил, а у нее были уже знания, она работала медсестрой операционной. То есть вот, пожалуйста, практическое да. применение, ее уже все хотели, и она уже шла человеком, подготовленным в медицине. И со мной такие девочки учились. Поэтому смысла великого в том, чтобы ты там просто сидела эти классы, абсолютно нет.
А если мы вернемся все-таки к начальной школе, вот все-таки такая традиция старинная и наша, и зарубежная, что школа, начинается с пятого. А вот та самая начальная школа, она в русской дореволюционной традиции, в современной, там, допустим, английской традиции, еще где-нибудь. Это может быть домашнее обучение, это может быть какая-нибудь церковно-приходская школа, это может быть няня-гувернантка, месье Лабе, француз убогий, чтобы не измучилось дитя, учил его всему шутя. Не докучал моралью строго, если слегка за шалости бронил, в летний сад гулять водил. То есть вот насколько вы уже затрагивали эту тему, что 1.4 у нас
не оправдал
себя. Вот если говорить про начальную школу, вот что самым важным является в начальной школе, кроме читать, считать, этому же действительно можно за полгода научиться. Да даже дроби можно во вторую половину года освоить.
Но если они пойдут в обычную школу, все равно будет так, как будет.
Ну, можно же дома.
Можно
вот если ребенок учится дома.
Можно дома.
При этом понятно, что дома можно осваивать, опять, ну, если есть возможность заниматься, если это кто-то из родителей может этим заниматься. На что делать упор? Кроме читать, считать, писать.
А дальше попытаться найти интерес ребенка.
Ну ведь понятно, что это должны быть не логарифмы, квадратные уравнения.
Нет,
и прочее.
Вы.
То есть опережать программу школьную, очевидно, не стоит.
Нет.
А на чем делать упор? На физкультуре,
на
искусстве, на чем? На спорте.
Ну, спорт и искусство — это все-таки вещи сосуществующие. То есть можно брать и оттуда, потому что это дает все равно так или иначе толчок в развитии ребенка. Ну, просто потому что, образуясь в мышцах разные гормоны, да. Они, так сказать, дают возможность развитию мозга. И то, что у каждого человека должен быть какой-то дополнительный интерес, тоже очень здорово. Другое дело, что в начальной школе сразу не определиться, да, и еще кружок по фото, а еще мне
ну,
петь.
Да,
мне
еще и петь охота.
Да, но это не страшно. Страшно. Даже если ребенок отказывается, надо пробовать. И интерес должен быть. Где-то надо все-таки чувствовать своего ребенка, где-то настоять. Опять вы сказали, была традиция. Все-таки семьи были большие.
Да.
И там был какой-то не просто микроклимат, а именно воспитание. То есть культура семьи, воспитание семьи. Не страшно было в любом возрасте выходить в общественное пространство сейчас. Это страшно. Если ребенок, например, не ходил, ну, если дошкольное мы можем вообще обучение выпустить.
Ну, мне кажется, что если ребенок и до школы один и никуда не ходит, это уже тоже очень страшно.
Но,
это многие родители все-таки понимают, что если у вас один ребенок, то он обязательно должен или в садик ходить, или, по крайней мере, в кучу всяких развивашек.
Ну, вот все
чтобы общаться с.
Все правильно. То есть мы должны понимать, что мы хотим. Если мы воспитываем одного ребенка, и не один ребенок на всех взрослых, это перекос. Ясно, что нужно тогда как-то восполнять. Если нет сада, я, честно сказать, не очень за детские сады, потому что ребенок не окрепший, там, в общем.
Ну да, я тоже с моими детьми не знаю, что это такое, но у меня как бы такая семья многодетная.
Ну,
а сам я своего детского сада не помню. Наверное.
А я вот помню. Это единственный период в обучении, который мне не самое лучшее время в моей жизни, потому что неокрепшая психика и, в общем...
Нет, я понимаю, и мне даже кажется, я знаю, почему я не помню, потому что я, в частности, и на пятидневке в саду оказывался, и в разных сложных ситуациях. Вот, и, наверное, тоже много было чего мой мозг просто не стал запоминать,
да,
специально,
наверное.
Чтобы не...
Наверное. Да, ну, в общем, дошкольное обучение, ставим такой акцент. Если у вас один ребенок, то тогда вы либо кружки, либо развивать. Но дело даже не в развитии, дело коммуникации. Вы должны создать, и это, кстати, непросто. И если вы все-таки у вас есть такие возможности, то это делать. Конечно, идеально, это многодетная семья, там тогда все друг другом и руководят, и взаимодействуют, играют, и друг по другу растут. Дальше все уже тоже, так сказать, определено, и это отработано. И уже до и революции это тоже было, например. То есть дети уходили уже в школы. Ребенок готов, он уже, так сказать, окреп и физиологически, физически,
да,
психически.
Да, мы на прошлой нашей передаче упоминали Ушинского с его психофизической,
да,
готовностью к школе.
Да.
Вот, что у него и рука способна держать ручку, желательно не шариковую, вот, чтобы не было жесткой фиксации.
Да.
Есть такой интересный у нас профессор Баранов, который как раз категорически противник письма, по крайней мере, в младшей школе шариковой ручкой, а в крайнем случае карандашом, а еще лучше напалечником каким-нибудь. чем-нибудь, или тем самым пером, которым надо макнуть, написать, что все это, вот эта моторика, она тоже...
Тема тоже моя.
Крайне важная вообще
это
история,
правда.
Да. Потому что когда ты схватил эту ручку, у тебя тут все зажалось, вот, фактически спазм мышечный проник, и ты начинаешь этой деревянной рукой что-то такое.
Ну, потому что участвует не пальцы же, а участвует много суставов и много косточек, много мышц, которые должны работать во время акта писания. Дальше ребенок должен сидеть прямо, то есть вот само по себе статика должна быть сформирована.
А хорошо бы еще вообще стоять.
И стоять за конторкой, да, вертикализация должна быть, совершенно верно. То есть все это формируется до школы. Если это все сформировано, ребенок неплохо переходит вот в этот школьный период, он считывает эти правила, что учителя, ну, поменялась учебная деятельность, он перестает играть активно с ластиком и резинкой, да, и понимает, что нужно ручки здесь держать и, так сказать,
а это не дрессировка вообще? Вот где-то я встречал такое мнение, что вот эта вот классно-урочная система, угу, сиди смирно, держи там, так сказать, не говори без спросу и так далее, что все это, собственно, возник с появлением индустриального общества, с необходимостью подготавливать человека к работе там за конвейером, за станком каким-нибудь, и вообще, что все это должно переходом общества к постиндустриальной фазе вообще куда-то уйти. Для меня это вопросы вызывает. Раньше мне казалось, что да, наверное, так оно и есть, а сейчас я тоже сомневаюсь, что это вообще какая-то общая дисциплина.
Ну, и то, и другое. Смотрите, какой запрос? То есть, если запрос, например, в Швейцарии на 80% населения работает руками, потому что нужно обслуживать их швейцарский шоколад, виски, машины, что у них там еще?
Сыр,
да, то есть швейцарские часы, банки, то есть в основном это рабочие профессии. В Австралии очень востребована рабочая профессия. Вот. А в России так это наоборот было, да, то есть у нас сельскохозяйственная страна, соответственно, ну, нам не нужно было это,
ну,
сказать.
Ну да, чтобы все сидели смирно, а наоборот надо, чтобы... Да, то есть... Каникулы были летом, потому что посевная и все такое.
Совершенно верно. Просто насколько это все востребовано. Государство может сделать все, как в ту, так и в другую сторону. Поэтому с точки зрения поведения...
Вот только никак принудительно вакцинировать никого не получится.
Ой, потому что доверия нет.
Да. Доверие. Поэтому, ну, это я так, да.
Ну, это да. А так просто, что мы хотим? То есть, если мы хотим, чтобы ребенок понимал, где и как себя надо вести, то это правило поведения, что, в общем, понятно, что если нужно выйти в туалет, то учитель не имеет права запретить. Но если падает авторитет учителя, а он упал, действительно, потому что учителю некогда обучаться так, как это было раньше. То есть он не настолько
развит. Ну и, конечно, все-таки 90-е и даже нулевые, когда у нас, слава богу, сейчас на уровне и президента, и вообще все-таки было сказано, что учитель — это не просто предоставление услуг. У нас ведь все это было сформулировано как предоставление образовательных услуг. И тогда учитель и его роль... Есть там водопроводчик, я его вызвал, он починил мне кран. Вот. Есть официант, я пришел в ресторан, я заплатил деньги, и, соответственно, вы должны меня обслужить. Если что-то мне не нравится, я позову старшего по залу, и он сменит мне официанта. Оставлю я чаевые, не оставлю я чаевые, как вести себя будете. Вот именно как бы очень схожее отношение возникло и к учителям.
Может, ну, учителя привыкли к этому, кстати. Многие. Они уже тоже это считали. Они тоже. Я вам рассказала, а дальше вы, пожалуйста, сами занимайтесь. Они тоже снимают ответственность. Это общество очень быстро откликается,
ну,
на такие вызовы.
Ну да, я видел один молодежный стендап, где там возмущается, почему я должен делать уроки с моим ребенком, да, значит, еще учитель мне за это двойки ставит, как бы мне, родителю, потому что я вам его отдал, вы должны его научить.
А уже время поменялось.
А время поменялось, да. И вот, конечно, эта тема открытая и до конца нерешенная, потому что есть как бы традиция, да, где учитель — это даже в чем-то больше, чем родитель, что...
Пререкаемый, да. Очень даже стал пререкаемый.
А сейчас, да, авторитеты... Сложная тема. Сложная тема.
Конечно, потому что, ну, мы же сами допустили опять, что ребенок стал... Ну, пуп земли или там руководитель, да, в семье. То есть, если мама не может сказать нет ребенку, она все время договаривается с ребенком, то это нарушение детско-родительских отношений. Я не могу договориться. А почему вы должны договориться? Очень просто сказать нет.
А с какого возраста вообще надо договариваться, а до какого возраста можно не... Это вредно.
Вот директивно, до подросткового возраста.
Слушай, я часто наблюдаю, когда действительно родители, не знаю, вот мне приходилось такое видеть в последнее время, что ребенок не хочет идти в школу, например, не знаю, во втором классе. Вот. А мама ему говорит: ну, тогда чипсов не получишь.
Отлично.
Или еще чего-нибудь. То есть, да. И ребенок, как бы там, давай вот мы сегодня куда-нибудь пойдем, я не знаю, на кружок. А ребенок говорит, не хочу на кружок. Ну, а мы после кружка с тобой зайдем куда-нибудь. И вот,
подкуп такой.
Да, такой вот. А если ты не пойдешь, я у тебя телефон отберу. То есть, вот.
Уже грозит. Ничего.
Уже грозит, да. То есть, либо стимул не работает какой-то угрозой, но именно вот не директивно, а именно вот какая-то такая вот попытка с помощью кнута и пряника договориться. Именно вот с теми детьми, которые еще до подросткового возраста.
Маленькие дети и вот до подросткового возраста, им проще быть послушными. Чем ребенок более послушный, ну, в плане того, что он спокойнее, правила ему понятны игры, мама не заискивает, мама все время не задаривает. Хотите поощрить ребенка, поощряйте здесь сейчас. Есть ситуация выбора, два у вас сока, лимон, там, я не знаю, апельсиновый и вишневый, пожалуйста, можете позволить выбор. Если чаще всего никакого выбора нет. Вот. Ну, просто его нет. У семьи нет, там, у родителей нет. Вот. И получается так, что ребенок подходит, ну, вот, к этому подкупу, родитель говорит, если ты будешь делать так, то я тебе, значит, куплю это. Мне всегда хочется спросить, хорошо, а если это будет то, не знаю, там, ребенок попросит вас самолет, вы в состоянии купить самолет? Ведь не каждый это может. Не все возможно купить. Естественно, рамки дозволенного, она очень широкая. И в каком-то смысле мы же все равно...
А если я могу себе позволить купить ему самолет? Ну, вот представим себе, что я могу вообще все что угодно исполнить, вот такой я суперпапа, вот все равно, насколько это для ребенка вредно? Или наоборот, потому что ведь говорят, кто-то, я слышал тоже такое мнение, ну вот мы забиваем его креативность, он становится послушным, бездумным роботом. Мне правда приходилось подобное слышать? Мы его подавляем, вот, а так...
Ну, понимаете, родительско-детские отношения — это не модель только их, это вообще модель общества. А что, мы можем прыгнуть из окна или сунуть пальцы в розетки? Вот. Это, в общем, считывается абсолютно просто. Нам вообще ничего нельзя. Я тут...
Наша свобода иллюзорна, на
самом
деле.
Конечно, конечно. Я вот недавно, я редко езжу в метро, но тут столкнулась с тем, что, оказывается, есть такая новая мода. Как-то, ну, я всегда думала, что когда ты выходишь и придерживаешь
дверь,
то следующий перехватывает. А тут, оказывается, молодежь пытается прошмыгнуть, и ты остаешься с этой дверью как-то забавен. То есть спасибо, что поддержали, даже никто не скажет. Это, оказывается, новый тип взаимодействия людей. Ну, так это правильно или неправильно? То есть вам так нравится, ну, пожалуйста. И родителям, которые говорят, а мне так нравится, ну, нравится, пожалуйста. Вы, это ваш ребенок, это ваша жизнь.
Но вот. Это приведет к трудностям в его жизни потом, когда он столкнется с тем, что никто его покупать не собирается.
Вот именно.
Вот, никто ему вот именно. С ним соглашаться и договариваться тоже особенно не собирается.
Конечно,
да.
Конечно, поэтому...
Будет он потом обиженный на всех, и меня не понимают, и рассудок мой изнемогает.
Если бы мы жили первый год на этой большой, долгой жизни, так сказать, в этом человечестве,
на
планете, то мы, может быть, и порассуждали, а за нас уж все придумали. Поэтому, когда все в определенных рамках, ребенку проще перенести, если мы ему скажем утвердительно, а не спрашивая, например, ты идешь заниматься, нежели ты идешь заниматься, то есть мы зачем мы перед ним этот выбор ставим, он не нужен здесь, например, или просто он говорит, я тебе не разрешаю, почему, не почему, я твоя мама, или наоборот, я тебе это разрешаю, потому что я твоя мама. И ребенку спокойнее так. Какие-то моменты, так сказать, которые у вас в семье там приняты, например, я хочу, чтобы он там ходил в резиновых сапогах по лужам. Ну, допустим.
Ну, да.
Мне не жалко. Ходи. Он же в резиновых сапогах. Можешь походить по лужам, я тебе разрешаю. А в другой ситуации он говорит, а я не разрешаю. Ну, как хотите, можете не разрешать. Это как бы...
То есть, в принципе, вот такие ограничения и такое житие в родительской воле, в родительском послушании, это правильно и благо для правильного развития ребенка. Не в смысле, чтобы воспитание его... Я просто проговариваю все эти доводы, да. которые приходится слышать, чтобы... Не потому что я являюсь их сторонником, наоборот.
Да.
Вот. То есть это не просто попытка задавить свободу, это не просто попытка подавить креативность, не просто попытка лишить ребенка своего там «я», какого-нибудь своей, так сказать, значимости в собственных глазах. А это реально нормальное воспитание, которое поможет ему в конце концов потом, уже в том же переходном
нельзя.
Возрасте, найти действительно, и уже самому искать и границы,
конечно.
И уже учиться.
Там меняется отношение, там уже нужно проговаривать, нужно договариваться, у него уже есть свое мнение, его нужно
и
учитывать.
И это тоже нормально.
Это
да.
тоже
а
нормально.
Вот в допереходном возрасте этого делать не нужно.
И при этом дети, которые не в жестких рамках росли, а просто в правилах поведения, у них, как правило, подросткового периода не бывает. Они привыкли к человеческому послушанию, что старший — это человек, который... Это не то, что ты действительно, там, ну, я только прав или не прав. Родитель имеет право сомневаться.
Ну, иногда говорят, нас так воспитывают, потому что вам так удобно. Вот я детей так услышал. Вы хотите, чтобы вас слушались, потому что вам так удобно.
Но понимаете, когда
родители... Потому что вам не хочется с нами возиться, потому что вам не хочется тратить на нас время, потому что вы поставили вместо себя эти ваши правила. Вот, я даже как-то помню в одной книжке, не помню, у кого встречал, что правила придумали начальники, чтобы спокойно спать по ночам.
Ну, отлично, но и правила есть исключения, мы можем когда-то сделать исключение, позволить тебе сказать, да, сегодня исключение. Но это не значит, что когда родитель сам не знает, сегодня он разрешает есть целый торт, а завтра он говорит, ни в коем случае.
Мне кажется, что вот в этой ситуации, когда правила меняются или их нету, вообще это два шага до невроза.
Конечно, и ребенку, в принципе...
Как с той собакой Павлова, да, которая звенит звонок, она получает корм, у нее через некоторое время выделяется желудочный сок на звонок.
А тут не выделилось.
А тут, да, когда тебя то бьют палкой по морде, то тебе дают еду, собака невротизируется и не знает, как ей вообще на что реагировать.
Детям вообще очень хорошо, когда взрослый человек, он... До определенного момента он путеводитель, он ведет ребенка. Ему очень трудно вынести, когда родитель не прав. Ну, почему? Так заложено природой. Как это? Родитель не прав. Ну, взрослый человек не прав. И когда иногда вот есть такой, говорит, а что такого? Я там прошу извинения у родителя, у ребенка. Ну, а здесь это излишнее. Иногда можно этого не делать. Конечно, если это подросток, мы будем извиняться.
Ну, да.
А если при ребенке, ну и не нужно. Ему проще, что вы правы, чем вы не правы. Потом мы все выходцы немножечко. У нас же есть что-то и от филогенеза, от животного. А в животной среде всегда иерархия отношений, она очень четкая. Взрослый, вожак, а дальше уже только в самом конце детеныши. И очень забавно было посмотреть на сообщество, где бы детеныш командовал каким-нибудь львом.
Ну да, Ольга Ивановна, а вот смотрите, мы начальную школу немножко затронули, я с самой старшей школе тоже поговорили, остается средняя школа. То есть как-то у меня вдруг после нашего разговора остается ощущение, что и началку можно как-то так не в школе, и старшую школу вроде как можно не в школе, а уже в колледже, например, а средняя школа. У меня есть ощущение, что среднюю школу без школы не обойтись.
Мне тоже так кажется, потому что там ребенок уходит из, когда он переходит порог школы, из игровой деятельности в учебную, а в подростковую он уходит в новую деятельность.
То есть все-таки везем его в Хогвартс, и там он должен, да, эти самые вот 5 лет, или там сколько, чуть меньше, может быть, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вот это возраст, который надо быть в школе.
Да. Надо поучиться вместе с другими, уметь сосуществовать, уступать, ошибаться, получать в каком-то смысле тумаков. Вот. Единственное пожелание, конечно, тем, кто составляет программы, чтобы они были поумнее, почетче, они перекликались там истории с другими предметами и так далее.
Ну, удивительно, что разговоры об этом ведутся, мне кажется, последние полвека точно, а раньше я не знаю, наверное, и раньше велись, вот. Но и даже кое-что все-таки сделано, совсем уж не будем обесценивать труд наших методистов, но по-прежнему этого маловато, когда действительно вот те самые межпредметные связи, о которых вы говорите, о том, чтобы история... Ну, сложно это на самом деле сделать, это не упрек, опять-таки подчеркиваю, в адрес наших методистов, но это реально сложно, потому что у каждого предмета есть свои задачи и своя логика, и либо надо ее как-то полностью перестраивать, либо, в общем, в чистом виде согласовать между собой не удается даже гуманитарные предметы, там, условно говоря, историю с литературой не всегда удобно согласовывать. Всемирную историю, вот, явное достижение, не знаю уже скольких, наверное, десятилетий, что все-таки мировую историю как-то согласовывают с историей России. Что они идут все-таки сейчас параллельно. Возникает хоть какой-то туннель истории, когда мы понимаем, что вот у нас Иван Грозный, а что там на Западе. Вот в моем детстве нас не учили, что там на Западе. Это абсолютно какие-то были параллельные пласты. Была там, условно говоря, история общемировая и была история России. Как они связаны? Нет. Сейчас все-таки эти связи есть. А что происходит вот в этот период все-таки в школьный? Вот, ну, научился, это я понимаю, что это уже некоторое отступление, но все-таки возвращаясь к вашей основной специальности. Вот ребенок научился говорить, и вы сказали, что как-то на прошлой передаче, что там к 6 годам, по-моему, у него уже полностью сформирована речь должна быть, а дальше уже идет только накопление слов.
К 5 годам основные функции системы языка не сформированы. Это правда. То есть дальше идет накопление словаря, каких-то определенных грамматических форм, но это основа. Все равно развитие речи продолжается. И мы же не должны забывать, что у нас огромное количество детей с задержками. И когда мы обсуждаем программы, которые не индивидуальные, а, так сказать, которые выплескиваются просто на всех детей, то все-таки надо учитывать то, что в целом формирование всех высших психических функций это уже ближе к 8-9 годам. Mm. То есть все равно это...
Уже все-таки в школьный возраст.
Начальный, да, начальная школа.
А вот у меня есть такой вопрос, на который у меня нет ответа совсем, на котором я регулярно думаю. У меня есть вопрос, и я его думаю, как говорится. Uh-huh. Раньше считалось, что образованный человек – это человек, который умеет читать и создавать сложные тексты. Это представление вот такое о классическом образовании, умение прочитать сложный текст, а в идеале умение еще и составить сложный текст. Не обязательно гуманитарный текст, да, это может быть сложный текст музыкальный, например, или сложный текст, не знаю, математический. Вот. Но это именно вот так образование понималось столетиями, и, там, если не тысячелетиями. Сейчас мы видим, что со сложными текстами сложно. Наверное, да, тексты все укорачиваются и укорачиваются, и даже из вариантов, не знаю, написанных, даже визуализация, мы видим формат ТикТока, формат видеорилс, YouTube уже все, значит, основные тоже платформы перешли к формату короткого видео. Что это такое? Это значит, что просто колоссальным образом мы видим вообще обрушение образования, или образование просто становится другим?
Ну, я про образование, наверное, не могу сказать. Вот здесь с точки зрения...
Вот развитие человека, понимаете? Вот как бы можно сказать, человек образованный не в смысле, что он много всего знает, как вы сказали, да, там, накопление словарного запаса произошло.
Ну, интеллект, во-первых, он разный. Это вы правильно сказали. Он разный. Он может быть и в одной области, и в другой области. Это не значит, что если там человек не владеет развитием речи, то он, не знаю, не считает какие-нибудь алгоритмы или там... еще что-нибудь. Вот, конечно, гораздо шире.
Просто есть музыканты, которые не могут связать реально, вот он не может сложно выражаться.
Но вот его интеллект другой.
Но он читает, не знаю, с листа Бетховена и одновременно его симфонию сразу за все партии и запросто может что-то с этим...
А ведь обучение, оно может строиться индивидуально. То есть есть ли дети, например, леворукие, они левополушарные или правополушарные? Потому что нам кажется, что они все правополушарные. Это не так.
Не
да. Нет, 70% леворуких людей...
Вот век живи, век учись, и обязательно что-нибудь новое узнаешь.
Да, леворукий ребенок, леворукий человек, примерно 70% леворуких, это как раз левополушарный, то есть это обычный человек. И вот те самые 30, из них 15 будет те, которые правополушарные, 15 так называемые амбидекстры. То есть не так все просто, даже меньше,
по-моему. Почему же они тогда леворукие-то?
Ну, потому что, может быть, например, была родовая травма, и что-то произошло на уровне шеи, шейных позвонков, и в результате какие-то миопарезы мышечные или еще что-то. Это вот одна история.
Слушайте, вот раньше же была традиция всех левшей переучивать в правшей.
Ну и кто-то благополучно переучился и не страдал совершенно,
да.
А кто-то очень даже страдал, потому что мозг действительно начинал функционировать по-другому, и у человека могло быть и нурез, и все. Я вот, например, знаю одну семью, где у них там последовательно все леворуки, и бабушка мне сказала, что меня привязывали руку, а я, говорит, как назло решил...
Ну да, до сих пор где-то в семье валяется чайная ложечка такая в бок загнутая, чтобы если ты, чтобы да ты ложечка... не мог левой рукой ей поесть.
Да ложечка-то ладно, а она стала чертежницей. И получилось так, что она говорит, все идут в столовку, а я-то весь рабочий день что-то делала, вид, что я там что-то черчу, а они только в столовую, а я быстрее как чертежу и выполнить его, потому что я боялась правой рукой, у нее все время вот эти узлы, развязки, они были перевернуты. И когда ее там начальник смотрел, он говорит, вроде все правильно, что-то не так.
Что-то, да.
Потому что мозг-то не обманешь, и в результате она говорит, я столкнулась с серьезной очень проблемой. Но опять же, огромное количество, когда разрешили руку левую,
ну,
да, после Советского Союза, все вдруг стали, наоборот, другой крен взяли, стали все гениальными, оказывается. И это не так, потому что далеко огромное количество детей, это просто люди. Неважно тут рука. Может это как-то относиться к проблеме? Конечно, участие это будет проблема, а участие это будет никак. ну, человек, который просто пишет левой рукой. Вот, может быть, немножечко будет в какой-то момент...
А это можно определить, да,
можно.
С современными
средствами? Можно, но я вам даже по себе могу сказать, не будь я специалистом в этой области, я бы не знала, что я двуручный человек. То есть, когда мы нас обучали, я всегда все делала правой рукой, но у меня левый глаз, когда наводить, там же есть тесты, да, левая толчковая, я только к левому уху подношу телефон, я никогда не слушаю правым, и ношу...
Начал пробовать, у меня всегда была тоже, я всегда был правшой, но у меня была толчковая левая нога.
Ну, вот, вот и у меня то же самое. То есть органы-то, они же бинарные, то есть у них они разные. Исходя из этого есть... Ну, это уже, по сути, не теория, это уже, по сути, и догма в каком-то смысле, что дети делятся, люди делятся на то, что не обязательно считывать только руку, надо смотреть и глаз, и ухо, и тогда отсюда будут дети, которые склонны, там, скажем, к математике, тот, кто склонен к живописи, но это никак не значит, что если тот, кто к математике, то только к математике. Есть же и к тому, и к третьему, и пятому, и десятому. Но мы можем учитывать вот эти руки, уши, глаза и, соответственно, мозг при выборе профессии и программы обучения. Кому-то больше будет подходить, там, я не знаю, Бунеевы, где много интересных текстов, а кому-то Петерсон.
Которую почему-то последние годы решили исключить.
Ну, опять, программы. У нас же все вначале экспериментирует, а потом начинает абструкция.
Дети, да. Действительно учились именно по этой системе, вполне успешно, а потом столкнулись с тем, что ее там начали, наоборот, всяческие школы убирать.
Она сложная, она действительно сложная, не всем да, детям подходит, понятно. Наверное.
А с родительскими амбициями, которые слышат модное слово, и нашему ребенку надо обязательно самую сложную программу, вот это тоже, мне
это
кажется, серьезная
история.
Проблема, когда родители настроены на уникальность собственного ребенка и хотят для него все самое хитрое. Мы немножко с вами говорили о раннем развитии, о том, что пытаются детей слишком рано учить там, читать, писать, считать, и дальше тоже вот по самым сложным программам,
а
самые специальные классы.
Получилось
вот,
все наоборот. Да. Получилось, что дети все сложнее. И программы все сложнее.
Все сложнее. Да, да,
то есть вместо того, чтобы нам-то кажется, что о, дети стали умнее, дети, а на самом деле физически, в развитии физическом они начинают отставать. То есть, может быть, акселеративно-то они растут в высоту, а с точки зрения подготовки самого тела к восприятию всех этих программ у них нет возможности. И когда освободили, да, в Советском Союзе там дали гимназии, сразу же стали все лицеи открывать, и решили, что у ребенка есть где-то какой-то рюкзачок, который может взять, взвалить и понесет. Да нет никаких рюкзачков с вот этим паром, который есть. Нет. Надо опираться на конкретного ребенка, на его физиологическое, психическое здоровье, психофизиологическое. Невозможно обмануть природу. То есть, если ребенок не склонен, допустим, к математике, но он все равно, это не значит, что там, математика это не твое. Да почему? В рамках школы это можно вполне себе освоить. В то же самое, развитие речи это не твое. Да почему? То есть это же навыковые вещи, они пишутся при жизни, карате пишутся при жизни. Поэтому, если, ну, например, там человек попадает в какой-нибудь пенсарный, там, в тюрьму или куда-то, там одни правила, а если он в академической среде, так он тоже тянется на скрипке. Поиграть. Поэтому что-то входит в биовид, а что-то нет. Например, там в Японии долгое время все играли на скрипочке, всех детей учили. Почему? Вот хотели, чтобы это вошло в биовид. А у нас не всех учат. Вот. Что-то попадает в моду, например, там все учили теннис играть какое-то время, когда был Ельцин.
Да.
Но опять же, это тоже неплохо. Это неплохая мода, это хорошая мода. Просто одно дело.
Ну, все-таки это
мода
не на вейпы, да, какие-нибудь.
Конечно.
Еще на что-нибудь.
Да,
спорт, каким бы он ни был. Ну, тем более теннис.
Конечно, теннис отличная история, да. Развивать координацию.
Один из немногих видов спорта, который действительно затрагивает практически все группы мышц в самых разных комбинациях. И другой вопрос, что на всех теннисных кортах не напасешься.
Другие есть виды, они всем хочется. Кто-то хочет плавание, кто-то хочет гимнастику, кто-то, на удивление, хочет легкую атлетику, а кто-то вообще не хочет бегать. Просто есть уникальные вещи, уникальность. Я вот однажды просто помню, такой был случай, когда из Америки приехала одна, ну, так сказать, группа, и они, дети были все разных возрастов и разных способностей. А это было вот прямо на излете Советского Союза. И у нас как раз говорили так, кто хорошо учится. Вот тот достоин поехать за границу. А тут нет. Тут уникальность бралась. Ну, и вот та была девочка такая, ну, по развитию, с нашей точки зрения, она бы не подходила для поездки за границу.
Да.
И ей говорит, а что вы ее взяли-то? А она вот там лучше всех прыгает, у них в школе там, в длину, высоту там. какие-то у нее таланты были. Ну, проходит время, я понимаю, да что же вы ее взяли, она все как-то не к месту и как-то не очень, ребенок раз. Она вот, видите, очень у нас хорошо прыгает в длину. И неважно, в данном случае как раз надо отталкиваться от индивидуальности человека. Где-то мы берем индивидуальность, а где-то мы все-таки работаем на все общество, не берем уникальность, нам нужно обучить какому-то, ну вот то, что я сказала словом биовид, то, что нужно всему биовиду. То есть, скажем, в советское время английский или там любой иностранный не нужен был биовиду, а сейчас оказалось, что без этого вообще невозможно.
Да, и к счастью, и вот все-таки то, что касается моды, мне кажется, мы тут поздний индустриальный период, когда все должны быть одинаковыми, и все нормы тоже совершенно одинаковые. И если ребенок взрослый там чуть-чуть выделяется прической, одеждой, он подвергался всяческой обструкции. Сейчас вот его какая-то особенность, ну, по крайней мере, в Москве, я не знаю, как в других местах, она часто воспринимается не как минус, а как плюс. Вот такая инаковость. То есть требуется не просто много одинаково образованных, одинаково воспитанных, одинаково одетых. И это я сейчас имею в виду не с точки зрения государства, запроса государства, а именно с точки зрения восприятия теми же самыми сверстниками. То есть вот в моем детстве могли реально
без дипломата,
так сказать, булить за то, что ты, у тебя джинсы дудочкой,
дипломат,
а
да,
не клёши или еще что-нибудь. То есть ты отличаешься, все, тебя могли, соответственно, достаточно жестко за это наказывать.
Да сейчас вообще непонятно, за что могут
булить. А сейчас непонятно, за что. Да. Да. Нет, понятно, что есть какие-то неадекватные немножко дети, там еще что-то, какие-то слабые, действительно, слабых никогда особенно не любили, и, я думаю, не будут любить. Ну, так, если своя какая-то индивидуальность есть, то сейчас все-таки позволительно быть не таким, как все.
Ну, внешне это, конечно, внешность-то можно ослабить. Тут ничего особенного в этом нет, потому что нас и природа так заложила. Да, у кого-то темный, у кого-то рыжий, у кого-то голубоглазый, там кто-то склонен к полноте, кто-то к худобе. Это-то правильно. Внешность как раз меньше всего нужна с точки зрения инклюзии же, да, у нас наступает, ну, да, век инклюзии. Мы всех принимаем и не делим людей по разным там внешним или каким-то другим инаковостям. А с точки зрения обучения, вот то, что мы затронули с вами. Правила обучения, они должны быть в любом случае. Ну, может быть, слово «должны» надо
заменить.
Нет,
я-то застал 90-е годы в школе. Я как раз пик моей работы в школе пришелся на 90-е, когда мы могли на совете гимназии, вот той же самой гимназии Радонеж, мы могли решать, а в каком классе мы будем преподавать химию? То есть буквально вот на таком уровне. Не то, что какую программу по химии мы выберем, потому что химия в 8 классе должна преподаваться. А мы решали, а надо в 8 классе нам давать химию или не надо. Или просто возьмем и интенсивно будем давать курс химии в 9-м, значит, не 2 урока, не 2 часа в неделю. А то есть вот это было настолько разброд и шатание с точки зрения школьных программ, что сейчас смотришь на это... Нет,
всё...
сейчас все-таки нет.
Сейчас... Но не так просто тогда слом системы был, да.
Сейчас...
Но сейчас все равно очень много...
Я все-таки разговаривал с преподавателями высшей школы и своего родного института, и вот старые преподаватели все-таки однозначно свидетельствуют, что уровень подготовки выпускников не идет в сравнении с тем уровнем, который там в Советском Союзе все-таки достигался того же. И даже современная физмат-школа не готовит так, как...
Опять же, широко готовили.
Широко.
Широко готовили. Опять же, мы говорили с вами про развитие речи. Учили читать, учили писать, конспектировать. Я до сих пор студентам даю рукописные.
Видимо, настолько расширилась сфера вообще необходимых знаний, мне кажется, может быть, с этим тоже это связано. Потому что вширь дети знают гораздо больше, наверное. Может быть, в целом они не меньше знают, чем знали соответствующие там дети или выпускники школы той же самой советской, но глубина
общих знаний,
общих,
да,
знаний, да, конечно.
Ну, вот с точки зрения нашего специализации, у нас хуже. У нас все хуже, у нас программа хуже.
И физики, и математики тоже гораздо хуже.
Хуже.
То есть вот мне преподаватели общей физики МИФИ, например, свидетельствовали о том, что весь первый курс мы занимаемся тем, что подтягиваем школьную программу до уровня необходимого для того же самого изучения физики уже по университетской программе.
Ну, опять же, это же тоже не
и
случайно.
И это лучшие выпускники, которые поступают.
Не случайно происходит. У страны, значит, меняется какая-то потребность. То есть у нас нас же было, вот мы начинали с вами про это говорить, когда сельскохозяйственная страна, все хотели рвались, помните, в город,
да,
да, чтобы чистенький, ну, чистый блистый ходил на работу.
Это сейчас мы себе представляем дауншифтинг, когда люди уезжают в деревню, да у вас там, знаете, у меня один знакомый, переехав из города в деревню, причем там у него все как положено, но котел твердотопливный он решил выбрать как наиболее экономный. Он говорит, я не представлял себе, что каждый день ходить топить печку, условно говоря, тот же самый котел. Это та же не печка, это надо закладывать пеллеты там в котел. Насколько это тяжело? Вот даже это. То есть, конечно, люди из скученной жизни в многопоколенческой патриархальной семье с туалетом там в закрытом дворе, ну, понятно, что, может быть, не на улице, зимой все-таки это крытый двор там вместе со скотиной. Человек выезжал и приезжал хотя бы в чистенькую хрущевку какую-нибудь, вот, и совсем по-другому он там себя чувствовал, не надо грязь месить.
Ну, я немножко про другое, я про социальный лифт больше.
А-а-а.
Просто про то, что когда человек приезжал в город, у него больше возможностей.
Да.
И поэтому, когда я закончил через 90, все решили, что-что. В нашей стране был всегда культ. Ну, то есть вот я училась, я закончила школу в 84 году. То есть нам как говорили, если ты способен, ты идешь в 9 класс, если ты не способен, ты идешь.
Да, я закончил школу в 83-м, и меня в 9 класс не брали, как бы конкретно, не хотели брать. Я закончил очень хорошую школу, 8 классов специализированную, английскую, там, в центре Москвы. Из 2 8 делали 1 9, и
ну
я
вот
не попал.
Вы не попали, потому что было, вот, были эти ножницы.
Да.
И, соответственно, ты имел возможность, но уже через какое-то время, там, сказать, получив промежуточное образование, и такие примеры были нормальны. Сейчас мы наоборот вернулись, я вам тоже говорю, да, то, что вот в колледж бы неплохо.
Да.
А тогда это было плохо. Почему? Потому что человек, который имел высшее образование, он точно начальник.
Ну, нет, тогда, вы знаете, было все-таки, оно и сейчас на самом деле есть. Тут есть еще один очень важный фактор – социальное расслоение. Как бы мы не были, в общем, все одинаковые, условно говоря, горожане, даже сейчас мы видим, если ты попал в физико-математический какой-нибудь класс, ты будешь учиться с детьми, которые мотивированы там, на образование, у которых родители мотивированы на образование, они будут, знаете, у меня когда дочка, одна из моих дочерей, из общеобразовательного класса, в котором она училась там, до 9-го, все-таки поступила физико-математическими, специально готовились, нашей же школы. Она говорит, я удивилась, оказывается, там мальчики руку подают при выходе из автобуса и не матерятся. Вот тогда это было еще более ярко выражено. Если ты попал в ПТУ, а я получил рабочую профессию, я токарь второго разряда, я работал на заводе «Красный путь», у меня стажировка там была, не работал полноценно. Вот я там, это совершенно другая социальная среда.
Так вот.
Максимально приближенная к зоне, прости
так
господи.
Так вот, мы же говорим про одно и то же, вот просто,
разными словами.
То есть если мы говорили про Швейцарию, где нужны рабочие руки, и там нет расслоения, там человек из «Мерседеса» комбайна садится в свой собственный «Мерседес» и едет в свою собственную виллу, там, квартиру, дом, но в что-то очень комфортное, то в нашей стране совершенно не обязательно, что человек, даже закончив тот, другой, третий, получает все то же самое, что получает рабочий.
Конечно,
вот,
конечно.
Поэтому установка была же такая, что если ты не получишь высшее образование,
все,
то ты не, будешь, то
там,
ты не сядешь
говорили,
в «Жигули».
Ты будешь дворником.
Ты будешь вот дворником. Вот, и это до сих пор в умах живет. И люди, а это же очень сильно дискредитирует и само высшее образование, и очень сильно сеет внутренней неуверенностью человека. Он же открывает свой диплом, а в дипломе написано, что он не токарь второго разряда, а он логопед, она не логопед, она двоечница.
Понятно.
Вот и все.
Да.
В этом
это
вся разница.
Это отдельная тема еще про высшее образование, да, про то, что у нас, да, сколько-то, не помню, чуть не 60% населения с высшим образованием, тогда как...
Уже столько?
Да, тогда как реально, на самом деле, высшее образование, оно потому и называется высшим в превосходной степени, что оно реально достижимо там 10%, и то в лучшем случае.
Да,
в истинном смысле, что настолько девальвировалось это представление о высшем образовании, что эти бесконечные платные вузы, непонятно, заочные, где ты то ли учишься, то ли не учишься, и что ты там получаешь, какой ты там на выходе. Поэтому и в современном мире диплом практически никакой не гарантирует тебе, что ты будешь нормально трудоустроен и будешь работать. Непонятно даже, зачем он нужен. Просто какой-то статус. А у меня вот высшее образование.
Но беда-то ведь в чем? Если некоторые профессии как-то смогут выжить, то некоторые профессии, они попадают в разряд те, которые навреди. То есть человек, который получает такой диплом и не имеет специальных знаний, а они там точно нужны, но это вот те же самые врачи и логопеды, и, в общем-то, учителя и психологи. Если человек где-то что-то прослушал на уровне журнала «Лиза», этих знаний будет недостаточно.
Да, ну, наверное, не знаю, вот вам здесь больше понятно, но вот все-таки лицензирование сможет как-то решить эту область? Мы видим, что последние десятилетия, по крайней мере, уже в школе люди не могут преподавать без педагогического образования, да, вот в нашей среде священник должен все-таки иметь высшее духовное образование для того, чтобы быть рукоположным в священный сан, да, даже диакон, как минимум 3 курса, вот, но никак не меньше. Вот,
любых...
Психологов сейчас много говорят о лицензировании необходимом, но его пока нет у нас.
Чем насколько... больше препон,
да.
тем, конечно, это больше человека заставит
все-таки
совершенствоваться. Ну, конечно, если человек вышел раньше с высшим дипломом о высшем образовании, то он вот на века был человеком с высшим образованием, да, и существовали с этим высшим образованием, то, ну, повышение квалификации, ладно, оно могло быть и повышение, оно могло быть и не повышение. То есть сейчас люди, конечно, учатся непрерывно, это важно. И второе, конечно, то, что раз уж мы пришли к этой болонской системе, то пусть это и будет ранжированность, то есть постепенно человек проходит по этой системе обучения.
Но при этом ты слетел где-то. Вот я в свое время не защитился, хотя дважды пытался это сделать. Первый раз еще по своей светской специальности аспирантуру закончил. Я понимаю, что сейчас я преподаю в высшей школе, но выше старшего преподавателя я уже точно никогда прыгнуть не смогу и, соответственно, брать каких-то дипломников и прочее. То есть вот отсутствие у меня самого определенных подтверждающих мою квалификацию статусных вещей, типа диссертации, например.
Да.
Все, оно однозначно вот в нашей даже церковной среде, оно препятствует, соответственно, если ты не кандидат богословия, архиереем ты быть не можешь.
Но там есть же логика тоже.
Есть, вот я как конечно, человек, я подтверждаю, что да, это хорошая конечно. Логика, нормальная.
То есть, когда есть препоны, человек все равно...
Да.
Ну, вот я вот опять...
А уж если мне очень сильно надо, то, пожалуйста, давай, неважно, сколько тебе, 50, 60, иди защищайся.
Да-да-да, вот, никогда... я думаю, что это важно, потому что вот я опять же по себе смотрю. Ты вот пришел человек молодой, студент еще, только начинающий после школы. У него один уровень владения языком даже, обрабатывание материала. К диплому он уже по-другому себя ведет. Ой, я не могу, я там с компьютером на «вы». Плохо, у вас высшее образование, будьте любезны, подтягивайтесь,
да.
будьте любезны, уметь это и так далее. Это когда мне говорят, ой, ну что ваши там кандидатские или еще что-то, все это типа ерунда. А дальше ты смотришь, как человек сам обрабатывает и понимаешь, что он не прошел этот путь, потому что когда человек пишет, ну если все это грамотно, правильно, не покупая,
ну,
а действительно...
Ну да, если действительно убрать действительно, коррупционную составляющую, да, все остальное, то это нормально. Квалификационная работа, которая
конечно.
Не
хочешь,
просто подтверждает,
не хочешь.
Да, но ты реально осваиваешь и понимаешь, как... И...
Ты просто учишься, ты вынужден читать, писать, анализировать, читать много чего лишены люди, которые этого...
Да, то есть этой то самое систематическое.
Поэтому я за то, чтобы были не то что бальность, были какие-то вот эти ранги и обязательное лицензирование. В общем, чем больше этого всего, тем порядка все равно будет со временем, может быть, не сразу, и люди будут сопротивляться, но мы придем к тому,
ну,
что это будет лучше.
Очень интересно, у нас с вами получился разговор, мне кажется. Мы, с одной стороны, говорили о том, что некоторое систематическое, условно говоря, школьное образование не всегда важно и нужно, а с другой стороны, вышли на то, что чем больше как раз систематических знаний, подтверждающих квалификацию этапов человек прошел, тем мы можем быть спокойнее за его компетенции и его способности жить и работать, и творить, и помогать на том месте, на котором он все-таки это делает.
Да, хорошо, когда глава есть, плохо, когда ее нет.
Да.
Когда есть правила, когда есть уставы. Ну, все равно это же хорошо.
Хорошо.
Человек знает.
Важно, чтобы... Суббота была для человека, а не человек
для
субботы.
Спасибо.
Спасибо вам большое, Ольга Ивановна. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Азова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, директор замечательного центра «Логомед». Я могу вам посоветовать, подпишитесь на Ольгу Ивановну в Инстаграм, посмотрите, есть сайт. Мне кажется, там очень интересно, и самое главное, вот очень доступно, понятно и здорово излагаются очень важные и серьезные вещи. Спасибо вам, Ольга Ивановна.
Спасибо.
Храни вас всех Господь. До свидания.
Спасибо, Господи.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». автор цикла «Протоиерей» Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.